Десятое. Некоторые выводы. Российская буржуазная революция 1905 года обнаружила один чрезвычайно оригинальный поворот всемирной истории. В одной из самых отсталых капиталистических стран впервые в мире достигнута была невиданная широта и сила статичного движения. Страница 75. За один первый месяц 1905 года число стачечников в десятеро превысило среднее годовое число стачечников за предыдущие 10 лет 1895-1904. А от января к октябрю 1905 года стачки росли непрерывно и в огромных размерах. Отсталая Россия под влиянием ряда совершенно своеобразных исторических условий первая показала миру не только скачкообразный рост самодеятельности угнетенных масс во время революции, это бывало во всех великих революциях, но и значение пролетариата, бесконечно более высокое, чем его доля в населении. Сочетание экономической и политической стачки с превращением последней в вооруженное восстание. Рождение новой формы массовой борьбы и массовой организации угнетенных капитализмом классов – Советов. Февральская и Октябрьская революции 1917 года довели Советы до всестороннего развития в национальном масштабе, затем до их победы в пролетарском социалистическом перевороте. И менее чем через два года обнаружился интернациональный характер Советов. Распространение этой формы борьбы и организации на всемирное рабочее движение. Историческое призвание Советов быть могильщиком, наследником, преемником буржуазного парламентаризма, буржуазной демократии вообще. Мало того, история рабочего движения показывает теперь, что во всех странах предстоит ему, и оно уже начало, пережить борьбу нарождающегося, крепнущего, идущего к победе коммунизма прежде всего и главным образом со своим для каждой страны меньшевизмом, то есть оппортунизмом и социал-шовинизмом, во-вторых, и в виде, так сказать, дополнения, с левым коммунизмом. Первая борьба развернулась во всех странах без единого, по-видимому, изъятия, как борьба второго, ныне уже фактически убитого, и третьего интернационала. Страница 76. Вторая борьба наблюдается и в Германии, и в Англии, и в Италии, и в Америке. По крайней мере, известная часть промышленных рабочих мира и анархо-синдикалистских течений отстаивает ошибки левого коммунизма наряду с почти всеобщим, почти безраздельным признанием советской системы. И во Франции отношение части бывших синдикалистов к политической партии и к парламентаризму, опять-таки наряду с признанием советской системы, то есть, несомненно, в масштабе не только интернациональном, но и всемирном. Но проделывая везде однородную, по сути дела, подготовительную школу к победе над буржуазией, рабочее движение каждой страны совершает это развитие по-своему. Притом крупные, передовые капиталистические страны идут по этой дороге гораздо более быстро, чем большевизм, получивший от истории 15-летний срок на подготовку его, как организованного политического течения, к победе. Третий интернационал. За такой короткий срок, как один год, уже одержал решительную победу. Разбил второй желтый социал-шовинистский интернационал, который всего несколько месяцев тому назад был несравненно сильнее третьего. Казался прочным и могучим. Пользовался всесторонней, прямой и косвенной, материальной, министерские местечки, паспорта, пресса и идейной помощью всемирной буржуазии. Все дело теперь в том, чтобы коммунисты каждой страны в вполне сознательно учли как основные принципиальные задачи борьбы с оппортунизмом и левым доктринерством, так и конкретные особенности, которые эта борьба принимает и неизбежно должна принимать в каждой отдельной стране, сообразно оригинальным чертам ее экономики, политики, культуры, ее национального состава, Ирландии и тому подобное, ее колоний, ее религиозных делений и так далее и тому подобное. Повсеместно чувствуется, ширится и растет недовольство вторым интернационалом и за его оппортунизм, и за его неумение или неспособность создать действительно централизованный, действительно руководящий центр, способный направлять международную тактику революционного пролетариата в его борьбе за Всемирную Советскую Республику. Страница 77. Необходимо дать себе ясный отчет в том, что такой руководящий центр ни в коем случае нельзя построить на шаблонизировании, на механическом выравнивании, отождествлении тактических правил борьбы. Пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами, а эти различия будут держаться еще очень и очень долго, даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе. Единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий – это вздорная мечта для настоящего момента, а такого применения основных принципов коммунизма, советская власть и диктатура пролетариата, которая бы правильно видоизменяла эти принципы, в частностях, правильно приспособляла, применяла их к национальным и национально-государственным различиям. Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально особенное, национально специфическое в конкретных подходах каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи, к победе над оппортунизмом и левым доктринерством внутри рабочего движения, к свержению буржуазии, к учреждению Советской Республики и пролетарской диктатуры, вот в чем главная задача переживаемого всеми передовыми и не только передовыми странами исторического момента. Главное, конечно, еще далеко-далеко не все, но главное уже сделано в привлечении авангарда рабочего класса, в переходе его на сторону советской власти против парламентаризма, на сторону диктатуры пролетариата против буржуазной демократии. Теперь надо все силы, все внимание сосредоточить на следующем шаге, который, кажется, и с известной точки зрения действительно является менее основным, но который зато более практически близок к практическому решению задачи. Именно на отыскании формы перехода или подхода к пролетарской революции. Пролетарский авангард идейно завоеван. Это главное. Без этого нельзя сделать и первого шага к победе. Но от этого еще довольно далеко до победы. С одним авангардом победить нельзя. Страница 78. Бросить один только авангард в решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности поддерживать его противника, было бы не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы действительно весь класс, чтобы действительно широкие массы трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой позиции, для этого одной пропаганды, одной агитации мало. Для этого нужен собственный политический опыт этих масс. Таков основной закон всех великих революций, подтвержденный теперь с поразительной силой и рельефностью не только Россией, но и Германией. Не только некультурным, часто безграмотным массам России, но и высококультурным, поголовно грамотным массам Германии потребовалось испытать на собственной шкуре все бессилие, всю бесхарактерность, всю беспомощность, все лакейство перед буржуазией, всю подлость правительства рыцарей Второго интернационала, всю неизбежность диктатуры крайних реакционеров, Корнилов в России, КАП и компания в Германии, как единственной альтернативы по отношению к диктатуре пролетариата, чтобы решительно повернуть к коммунизму. Имеются в виду контрреволюционный мятеж буржуазии и помещиков в августе 1917 года, который возглавил верховный главнокомандующий армией царский генерал Корнилов. Заговорщики ставили своей целью овладеть Петроградом, разгромить большевистскую партию, разогнать советы, установить военную диктатуру в стране и подготовить восстановление монархии. Мятеж начался 25 августа, 7 сентября. Корнилов двинул на Петроград третий конный корпус. В самом Петрограде готовились к выступлению корниловские контрреволюционные организации. Выступление Корнилова было подавлено рабочими и крестьянами, которыми руководила партия большевиков. Под давлением масс временное правительство вынуждено было отдать распоряжение об аресте Корнилова и его сообщников и предать их суду. Имеется в виду также военно-монархический переворот, так называемый Каповский путч, который был произведен реакционной германской военщиной. Организаторами путча были монархисты, помещик Кап и генералы Людендорф, Сект и Лютвиц. Заговорщики готовили переворот при явном попустительстве социал-демократического правительства. 13 марта 1920 года мятежные генералы двинули на Берлин войсковые части и, не встретив сопротивления со стороны правительства, провозгласили военную диктатуру. Рабочие Германии ответили на переворот всеобщей забастовкой. Под натиском пролетариата правительство Каппа 17 марта пало. К власти вновь пришли социал-демократы. Капп. Вольфганг. 1858-1922 годы. Представитель кругов германского юнкерства и империалистической военщины. В 1917 году был одним из основателей реакционной отечественной партии. В марте 1920 года возглавил контрреволюционный военно-монархический переворот, после провала которого бежал в Швецию. В 1922 году вернулся в Германию. Корнилов, 1870-1918 годы, генерал царской армии, монархист. С июля 1917 года верховный главнокомандующий русской армии. В августе возглавил контрреволюционный мятеж. После подавления мятежа был арестован и заключен в тюрьму, откуда бежал на Дон и стал одним из организаторов, а затем командующим Белогвардейской добровольческой армии. Убит во время боев под Екатеринодаром. Очередная задача сознательного авангарда в международном рабочем движении, то есть коммунистических партий, групп, течений, уметь подвести широкие, теперь еще в большинстве случаев спящие, апатичные, рутинные, костные, непробужденные массы к этому новому их положению. Или, вернее, уметь руководить не только своей партией, но и этими массами в течение их подхода, перехода на новую позицию. Если первой исторической задачей привлечь сознательный авангард пролетариата на сторону советской власти и диктатуры рабочего класса, нельзя было решить без полной идейной и политической победы над оппортунизмом и социал-шовинизмом, то второй задачи, которая ныне ставится очередной и которая состоит в умении подвести массы на новую позицию, способную обеспечить победу авангарда в революции, этой очередной задачи нельзя выполнить без ликвидации левого доктринерства, без полного преодоления его ошибок, без избавления от них. Страница 79. Пока речь шла, и поскольку речь еще идет, о привлечении на сторону коммунизма авангарда пролетариата, до тех пор и постольку на первое место выдвигается пропаганда. Даже кружки, имеющие все слабости кружковщины, тут полезны и дают плодотворные результаты. Когда речь идет о практическом действии масс, о размещении, если позволительно так выразиться, миллионных армий, о расстановке всех классовых сил данного общества для последнего и решительного боя, тут уже с одними только пропагандистскими навыками, с одним только повторением истин чистого коммунизма ничего не поделаешь. Тут надо считать не до тысяч, как в сущности считает пропагандист, член маленькой группы, не руководивший еще массами. Тут надо считать миллионами и десятками миллионов. Тут надо спросить себя не только о том, убедили ли мы авангард революционного класса, а еще и о том, размещены ли исторически действенные силы всех классов, обязательно всех без изъятия классов данного общества, таким образом, чтобы решительное сражение было уже вполне назревшим. Таким образом, чтобы, первое, все враждебные нам классовые силы достаточно запутались, достаточно передрались друг с другом, достаточно обессилили себя борьбой, которая им не по силам. Чтобы, второе, все колеблющиеся, шаткие, неустойчивые промежуточные элементы, то есть мелкая буржуазия, мелкобуржуазная демократия, в отличие от буржуазии, достаточно разоблачили себя перед народом, достаточно опозорились своим практическим банкротством. Чтобы, третье, в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое настроение в пользу поддержки самых решительных, беззаветно смелых, революционных действий против буржуазии. Вот тогда революция назрела. Вот тогда наша победа, если мы верно учли все намеченное выше, кратко обрисованные выше условия и верно выбрали момент, наша победа обеспечена. Страница 80. Расхождение между Черчиллями и Ллойд-Джорджами. Эти политические типы есть во всех странах с ничтожными национальными различиями, с одной стороны, затем между Гендерсонами и Ллойд-Джорджами, с другой, совершенно неважные и мелкие с точки зрения чистого, то есть абстрактного, то есть недозревшего еще до практического массового политического действия коммунизма. Но с точки зрения этого практического действия масс, эти различия крайне-крайне важны. В их учете, в определении момента полного назревания неизбежных между этими друзьями конфликтов, которые ослабляют и обессиливают всех друзей вместе взятых, все дело, вся задача коммуниста, желающего быть не только сознательным, убежденным идейным пропагандистом, но и практическим руководителем масс в революции. Надо соединить строжайшую преданность идеям коммунизма с умением пойти на все необходимые практические компромиссы, лавирование, соглашательство, зигзаги, отступление и тому подобное, чтобы ускорить осуществление и изживание политической власти Гендерсонов, героя Второго интернационала, если говорить не именами отдельных лиц, представителей мелкобуржуазной демократии, называющих себя социалистами, ускорить их неизбежное банкротство на практике, просвещающая масса именно в нашем духе, именно в направлении к коммунизму. Ускорить неизбежные трения, ссоры, конфликты, полный распад между Гендерсонами, Ллойд-Джорджами, Черчиллями, меньшевиками и эсерами, кадетами-монархистами, шейдеманами, буржуазией, каповцами и тому подобными. И правильно выбрать такой момент максимального распада между всеми этими опорами священной частной собственности, чтобы решительным наступлением пролетариата разбить всех их и завоевать политическую власть.